Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
И политический психолог Александр Конфисахор. Здравствуйте, Александр.
Вечер добрый.
После отставки либерала Алексея Кудрина с поста министра финансов и назначения на пост вице-премьера националиста Дмитрия Рогозина, после отказа Владимира Путина проводить приватизацию государственных предприятий, отказ от тотальной передачи контрольных полномочий регионов, категорическом запрете создания региональных политических партий, наблюдатели стали говорить о том, что история либерализма как государственной экономической доктрины подходит в России к концу. Экономисты, в свою очередь, определили, перед какими вызовами окажется Владимир Путин, когда станет президентом страны. Россия, говорят они, сегодня на развилке экономического пути, либо реформа, либо сохранение популистской стратегии. Иного не дано. Заканчивается ли в России история либерализма как государственной экономической доктрины? Какие вызовы станут перед новым президентом? Как будет решать глобальные проблемы Владимир Путин и сможет ли он их решить? Об этом сегодня мы и будем говорить. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660 1055, абонент радио «Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка «СПБ». Дмитрий Александрович, ну давайте вот вы ответите на этот вопрос, о котором пишут сейчас достаточно много и серьезно обсуждается. Насколько действительно выглядят вот те явления, которые я перечислил, как неким закатом вообще либерализма, как государственной экономической доктрины. Дмитрий, давайте с вас начнем.
Либерализму очень трудно у нас закатиться, потому что у нас никогда не было такой концепции либерального государства. Была очень маленькая, недолгая попытка в самом начале 1992 года, когда Гайдар действительно пытался проводить либеральную политику. Уже с мая 1992 года Гайдар от нее отказался, о чем и сам неоднократно писал, и экономическая статистика просто это показала. Так начали накачивать экономику деньгами, что любой либерал просто горько плакал в этот момент. Ну, а говорить о каком-то либерализме при правлении сотрудников госбезопасности вообще невозможно, это просто по определению было бы странно, они очень далеки от либерализма.
Но терминологию-то они использовали, либеральную, да, насколько
нет, я понимаю, нет? Нет, никакой либеральной терминологии. Единственное, что можно сказать, что Путин вел относительно прагматичный курс, он не удаялся в безудержный левый популизм. Чему помогал Кудрин как прагматичный, разумный, профессиональный министр финансов? Первое время у советника президента Андрея Илларионова были иллюзии, что Путин поддержит либеральный курс. Но довольно скоро Илларионов от этих иллюзий отказался. Он быстро перешел к критике Путина, несколько лет критиковал, после чего был уволен. Так что каких-то признаков либерализма там нету, ни Греф, ни Казак, конечно, либералами не являются, ни Шувалов, иногда вот так о них говорят, но это просто не имеет ни малейшей основы под собой. Они прагматики, они, конечно, сторонники рыночной экономики, но далеки от либерализма. Вот, так что либерализма у нас не было, нет и не будет. Вернее, поставить, наверное, вопрос о том, готов ли Путин еще больше ужесточать курс. Если говорить чисто об экономике, то вероятность этого велика. Велика, поскольку Путин прагматик, и он вел относительно прагматичный, разумный курс до тех пор, пока у него было много денег, которые он получал в виде нефтедолларов, пока цены на нефть были высокие.
Причем он начал получать хуже еще до того, как он пришел к власти. То есть Россия как раз вошла в этот, после реформ, да, я так понимаю, это еще в 99-98.
Да, перелом произошел в 99 году, цены на нефть пошли вверх. Правда, года три они были все-таки на незапредельном курсе, а потом просто уже вышли на очень высокий уровень.
Ему просто повезло, по большому
счету. Конечно. То есть наше экономическое развитие в значительной степени результат благоприятной международной экономической конъюнктуры. Если где-нибудь в Саудовской Аравии или в Дубае строят роскошные небоскребы и процветает экономика, это не значит, что в арабских странах самый разумный экономический курс. Ну, так же и у нас все. Вот, но сейчас начинается рецессия мировой экономики, опасность того, что цены на нефть упадут, достаточно велика, о чем Кудрин предупреждал. Поэтому, если у нас будут трудности с наполнением бюджета, то Путину, конечно, придется переходить к какому-то новому курсу, и не исключено, что он будет быстро наращивать размер заимствований, либо повышать налоги, либо печатать деньги. Вот три варианта. Любой из них антилиберальный, конечно. Скорее всего, по какому-то одному из этих вариантов Путин пойдет, если нас не поддержат какие-то чудеса. Шанс на чудеса есть. Ну, вот, например, когда уж совсем все стали оплакивать наши нефтедолларовые доходы, американцы с Евросоюзом додумались устроить эмбарго Ирану. Ну, вот Путин должен просто их Бога молить за такую поддержку со стороны Соединенных Штатов и Запада. Лучшие друзья путинского режима находятся на Западе. Вот. Это эмбарго, конечно, усиливает, ограничивает предложение нефти на мировом рынке, и, кроме того, усиливает нестабильность в Персидском заливе, потому что иранцы грозятся там что-нибудь там перекрыть, разбомбить и так далее. Ну, естественно, это будет в какой-то степени поддерживать цены на нефть, за что Путин скажет спасибо.
Ну, там тоже не все так просто. Дима, знаете, что на самом деле Турция и Россия, они могут в обход эмбарго все равно покупать иранскую нефть. А учитывая, что Саудовская Аравия будет выделять нефть, да, так сказать, компенсировать вот это эмбарго, да, для стран там Южной Кореи и так далее, то тогда получится наоборот, что нефти будет гораздо больше, и, соответственно, цена ее станет гораздо меньше.
Я не очень понимаю, как это технически может произойти, потому что у нас нету нефтепровода, по которому мы бы могли качать к нам эту нефть. Кроме того, непонятно, кого мы сами ее будем продавать. У нас нефти достаточно много. Технически это не очень простой вариант. Вряд ли мы сможем покупать у Ирана нефть танкерами через Армузский пролив, где американские корабли будут контролировать вывоз, соблюдение эмбарго. Так что я думаю, все-таки практически мировой рынок нефти уменьшится на объем иранской нефти.
Александр, тот же самый к вам вопрос, но только я немножко иначе его поставлю. Да, вот путинская модель управления государством, она может вообще модернизироваться в сторону либерализма, или она может модернизироваться только в сторону авторитаризма?
Ну, я с Дмитрием совершенно согласен, что у нас слово «либерализм», такое понятие в нашей истории практически не было, кроме буквально редких таких вспышек о том, о чем было совершенно справедливо сказано. Естественно, мы пойдем в сторону ужесточения всей системы, в том числе политической системы, в том числе экономической системы. И я, как политический психолог, в общем-то, не вижу, чтобы здесь были какие-то очень большие проблемы или очень большие угрозы. Потому что...
Угрозы кому вы имеете?
Угрозы в том числе нашей стране, нашему обществу, нашему государству. Потому что мы прекрасно знаем и понимаем, что нас пугает вторую волну кризиса, которая якобы всех накроет, закроет и так далее и тому подобное. Я психолог, поэтому для меня слово «рецессия» для меня это что-то вообще неведомое, очень умное и конгениальное, вне всякого сомнения. Но я прекрасно понимаю, что в этой ситуации будет кризис или не будет кризис, а тем более, если он будет, необходимо мобилизовать все ресурсы государства, которые должны быть направлены на решение определенных совершенно ясных, совершенно четких задач. К сожалению, насколько я осведомлен, либеральный, или так я позволю себе не очень, может быть, корректное, сильно не использует рыночная экономика, она, к великому сожалению, не подразумевает такой мобилизации ресурсов. Потому что, исходя даже из моего какого-то такого совершенно идиотского представления, что в рыночной экономике самое главное – это получение прибыли здесь и сейчас для конкретного какого-то предпринимателя. Может, я ошибаюсь, но, в принципе, примерно такое есть. Но вот этот как раз подход, вот эта методология, она не позволяет мобилизовать ресурсы государства для решения стратегически важных проблем, которые буквально стоят в следующие. Тоже не хочу пугать, но будет Россия как государство существовать через 10, 15, 20 лет, или его не будет? Будем ли мы северной провинцией Китая, или мы таковой не будем? Останется ли европейская часть в России, или каким-то образом интегрируется в Евросоюз, или интегрируется куда-то сюда? Почему я про это говорю? Потому что в интернете это есть. Есть последний год, я вот везде, где выступаю, просто как вот дурак с писаной торбой бегаю, рассказываю, что в интернете есть очень интересная карта, которая называется «Россия-2030». когда Институт прикладной математики имени Келдыша в структуре Российской академии наук, присчитав все ресурсы, которыми обладает наша страна, те ресурсы, которые она может мобилизовать, те ресурсы, которые она может подтянуть, понятно, там разные, демографические, материальные, информационные, интеллектуальные и так далее, и сравнив их с ресурсами сопредельных государств, высчитал математически, без всяких эмоций, у них только цифры, сухая статистика, вычислил ту территорию, которую будет Россия занимать в 2030 году. Это есть в интернете, поищите, не буду говорить, но карта совершенно плачевная. Почему я про это говорю? Что только вот сейчас, опять-таки, если все-таки кризис, если мы, русский китаец, не братья навек, а мы не братья навек все-таки, да, что нам необходимо вот четко управляемые все системы и четко, еще повторю, мобилизация ресурсов.
Понятно. Спасибо, Александр. А мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как отстоять право на протестное шествие за честные выборы 4 февраля? В эфире «Свободы» активисты гражданского движения «Лев Пономарев», Иван Стариков, Ольга Романова и Александр Рыклин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Рязанков. У нас в петербургской студии сегодня в гостях научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и политический психолог Александр Конфисахор. Ну, давайте мы так уж удаленно до 2030 года пока не будем, так сказать, это, может, Бог знает, что все изменится и так далее, да, Александр? Я не знаю, но мы приняли к сведению, конечно, да, вот этот вот план, так сказать,
ну,
да?
Ну, есть такое, есть такие расчеты.
Давайте поговорим о тех вызовах, которые определяют, ну, политологи и экономисты, которые встанут перед Владимиром Путиным, когда он станет президентом. Ну, вот первые 5 вызовов, о них написал очень хороший, я считаю, статьи Николай Петров, известный московский политолог, вот на сайте Слон.ру опубликованы. Я не буду их, разумеется, полностью, то есть, ну, там, расширенно. Мы просто давайте обсудим по очереди, да, вот первый, значит, один из первых тупиков, который будет перед... Путинские тупики, это заглавлено, да, это тупик унитаризации, то есть чрезмерная централизация, унитаризация с лишением регионов минимальной автономии и самостоятельности, попытка управлять огромной страной из центра. Дмитрий, как вы?
Да, это серьезная проблема, причем, ну, унитаризм у нас не вчера родился, конечно, у нас липовая федерация всегда-то была, и Советский Союз не был союзом, а был диктатурой.
Ну, Ельцин пытался как-то немножко, нет, когда он суверенитет всем предложил, берите сколько хотите.
Формально так, но реально скорее шла борьба между центром и регионами, а не федерализация как добровольный договор, когда распределяется оптимально, вот что может взять регион, что нет. Тогда ведь как у нас было? Допустим, сильные регионы, вроде Татарстана, выкачали из Москвы побольше прав, экономических прежде всего. Соответственно, у Москвы осталось мало денег для того, чтобы поддерживать там Орел или Воронеж, где нефти нету. И из этого проистекали многие проблемы 90-х годов из просто элементарной нехватки ресурсов. Вот, Путин устроил властную вертикаль, которая, по сути, обернулась вертикалью воровства. Чем выше по вертикали, тем больше коррупция, масштабы коррупции. Меньше всего у гаишника, который стоит на дороге, больше всего на самом верху этой вертикали. Вот, и вся эта властная вертикаль нисколько не способствовала федерализации, наоборот, вот еще больше унитаризация государства. С одной стороны, может показаться, что это такое наведение порядка, но с другой стороны, регион для того, чтобы развиваться, должен привлекать инвестиции. Губернатор должен быть заинтересован в том, чтобы привлечь капиталы, зная, что от этих капиталов увеличатся налоговые поступления в регион. Если же у него деньги в основном забирают в центр и потом перераспределяют то ли в Чечню, то ли в слаборазвитые российские регионы, то губернатор заинтересован, как вот у нас в Петербурге был просто большой мастер вот такой политики Валентин Иванович Матвиенко. Губернатор заинтересован быть сильным лоббистом. Ездить в Москву и говорить: давай, давай, мы очень важный город. Если не дашь, то у нас что-нибудь не так вдруг будет, народ возмутится, да еще, да еще. В принципе, все губернаторы так и поступают. Я помню, в начале 90-х были губернаторы, которые рассказывали, как они привлекают капитал. Допустим, там вот Прусак из Новгородской области этим хвалился. Он, правда, немного привлек, но пытался что-то сделать. Я уже забыл, когда последний раз губернаторы рассказывали, как они привлекают капиталы. Ну, если не брать регионы нефтяные, куда деньги и так идут. Все только говорят «дай, дай, дай».
Александр, другой вызов, да, путинский, точнее, тупик, да, тупик вертикализации, да, жесткая вертикализация в случае такой большой страны неизбежно ведет к подчинению всех властей исполнительной власти и усилению полицейского характера государства, Николай Петров пишет. Согласны с этим?
Ну, с одной стороны, так очень аккуратно можно сказать, а с другой стороны, полицейское государство может быть при любой вертикали или при отсутствии вертикали власти. От этого я не думаю, что настолько зависит. Дело в том, что, по моему мнению, что у нас вертикаль власти создалась из-за того, что в государстве отсутствует одно из ключевых категорий, это не механизм, а ключевая категория. Эта категория называется идеология, слово, которое в 90-е годы было вот так ругательным, потому что тут же там коммунизм, тут же прорывание мозгов. Но, к сожалению, забвение вот этого понятия привело к тому, что, как Дмитрий совершенно правильно говорил, что мы живем по принципу «дай-дай-дай». Да? Дай гаишники, дай водители, дай рабочие места, дай зарплату, дай отдыхать, дай квартиру и так далее. И вот как раз идеология и выполняет, если очень кратко сказать, вот такую ключевую функцию, казалось бы, очень незаметно, но очень исключительно важно психологически, что она объединяет людей вокруг чего-либо, Когда люди станут говорить не «дай, дай, дай» в любой форме, не только деньги, а что другое, но когда начнут говорить «на», то есть отдавать что-то свое на, казалось бы, совершенно непонятной эфемерной цели, вот тогда как раз она и будет выполнять свои вот эти функции.
Ну, это легко сказать, Александр.
Это, это очень легко сказать, и, к сожалению, у нас даже вот понятие о разработке национальной идеи намного на 10 лет оно просто выпало из нашего политического лексикона. Но как раз идеология нормальная, адекватная, внятная и понятная идеология, она и выполняет функции, которые сейчас выполняет полиция. Что люди начинают добровольно подчиняться вот этой системе, понимая конечные ее стратегические, еще вторые ключевые цели. Если они этого не понимают, потому что нет идеологии, то понятно, что святое место пусто не бывает, и вот эту нишу начинает заполнять полиция. Потому что люди добровольно отказываются выполнять, добровольно отказываются для чего-то совместно действовать, для чего-то совместно сотрудничать, для чего-то отдавать часть своего, и поэтому их заставляют это делать. Полиция, налоговые органы, судебные приставы и так далее. Еще повторяю, потому что вот это, ну, исключительно психолого-политическая ошибка государства и неучет, ну, важнейших категорий, которые как цемент просто объединяют все общество.
А я вот как раз задам по этому поводу вопрос Дмитрию. Дмитрий, а какие предпосылки должны существовать в государстве, чтобы возникла некая идеология, да? Вот как это, как, или по-другому поставлю вопрос, а чем объясняется тот вакуум идеологический, который существует сейчас в России?
Ну, с одной стороны, это вроде идеологический вакуум, потому что коммунистическая идеология себя не оправдала. Это, в общем, понятно всем, кроме очень небольшого круга маргиналов, которые просто не разбираются в том, как работает экономика, и, может быть, надеются на то, что если по принципу Шарикова все взять и поделить, то будет лучше. Будет лучше, но ненадолго. С другой стороны, в головах у людей эта старая коммунистическая идеология замещается православием. Люди все чаще говорят о том, что они православные, хотя, как рассказывают священники, у нас в основном не прихожане, а захожане. То есть время от времени заходят в церковь, но по-настоящему глубоко верующих людей не так уж много. Наверное, не испытывают по-настоящему потребность в этом. С одной стороны, хочется приобщиться к чему-то высокому, светлому и так далее. С другой стороны, грехи не пускают. Затягивает текучка, затягивает бизнес. Я не очень верю в то, что какая-то серьезная идеология у нас в ближайшее время появится. Мы не Иран. Вот там с идеологией как-то вот основательно. Но даже не во всех исламских странах так. Турция, скажем, гораздо более прагматична в этом плане.
А националисты?
Русские националисты? Ну, национализм – очень растяжимое понятие. Радикальные националисты в меньшинстве. Но вообще формирование национального государства на месте империи – это нормальный процесс, через который проходили практически все европейские страны. Это все-таки не совсем такая вот сильная идеология, которая может сплотить широкие массы. Но постепенно он у нас, конечно, тоже прививается.
Александр, а вы не допускаете возможность создания так называемой этой национальной идеи на основе, национализма? Да, национал-демократического, может быть, национализма?
Ну, я опять-таки скажу, что это место пусто не бывает, если государство или институты государства, там какие-то университеты или какие-то научные центры ничего не предложат, то совершенно понятно, внятно идеология националистических движений, да, там Россия для русских, бей жидов, спасай Россию, да, если в храме нет воды и так далее, не буду продолжать. Она очень четко, ясно, понятно сплотит массы, потому что будет виден вот этот враг, из-за которого нам плохо жить, достаточно всех чурок и так далее, нацменов убрать, убить, уничтожить, и она заполнит вот эту пустую нишу. Это тоже огромная, конечно, ошибка, потому что наше государство, ну, в достаточной степени, в отличие, кстати, от Западной Европы, всегда отличалось достаточно веротерпимостью, достаточно таким, ну, не люблю слово толерантно, меня ругать, но достаточно такой терпимым отношением к представителям других конфессий.
Еще один вызов, точнее, тупик, путинский тупик, Николай Петров, который это инфраструктурный тупик, да, бедственное состояние инфраструктуры, технической и социальной. Ну, это, по-моему, продолжается уже
на пути. Ну, в переводе на русский, это две русские проблемы, дураки и дороги. Да нет, ну, конечно, с дорогами у нас тяжелая ситуация. Как, в общем, и со многими другими сферами экономики, я бы не сказал, что вот именно инфраструктурный тупик серьезнее, чем тупик отсутствия высоких технологий, которые бы заменили нефть и газ. Если вдруг нефть и газ исчезают или цены сильно падают, то мы обнаружим тупики в целом ряде отраслей экономики. Но, в общем, конечно, с дорогами плохо. Немножко отъедешь от Москвы или от Петербурга, это сразу же заметно. Между Москвой и Петербургом поезд с высокой скоростью худо-бедно ходит. В другие города уже сложнее. Долететь на самолете куда-нибудь из Петербурга во Владивосток долго, тяжело, дорого, гораздо проще в Европу летать. Это, да, это серьезная проблема, и практически для решения этой проблемы ничего не делается. Точнее, власти делают ведь что, как обычно. Допустим, господин Якунин получает от государства огромные деньги на развитие железнодорожного транспорта. А тратятся эти деньги предельно неэффективно. Я просто своими глазами видел, как у нас ремонтируются железные дороги, сколько денег теряется, закапывается в землю бессмысленно. А, ну, собственно, все государственные структуры, включая РАО и РЖД, это предельно неэффективные структуры.
Спасибо, Дмитрий. Мы продолжим несколько позже. Я напомню, что в 22 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Во имя и мир». Главные темы: чем обернутся нефтяные санкции ЕС для экономики Ирана, как лидер социалистической Югославии НАСА помогал. Ведущая Ирина Лагунина. Продолжение нашей программы «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и политический психолог Александр Конфис-Ахор. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Власти Москвы запретили проводить шествие за честные выборы 4 февраля в центре города. Как говорится в официальном уведомлении мэрии, копию которого сегодня опубликовали в интернете члены оргкомитета акции Евгения Чирикова и Сергей Пархоменко, это может создать препятствие для движения транспорта и нарушить таким образом права граждан. Вместе с тем оппозиционерам предложен альтернативный маршрут шествия вне Садового кольца. Вина чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева, после удара которого скончался 19-летний Иван Агафонов, подтверждается результатами проведенных судебно-медицинских экспертиз. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье мошенничества в отношении директора одного из департаментов Министерства сельского хозяйства России Олега Аксенова. Как сообщили Интерфаксу в ведомстве, чиновника подозревают в хищении у учредителя коммерческой фирмы 500 тысяч долларов. Предприниматель Михаил Прохоров зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента России. Соответствующее постановление принял сегодня Центр избирком. Брак в подписных листах Прохорова не превышал допустимые 5%. В Ассоциацию по защите прав избирателей «Голос» поступает множество сообщений с предложением предоставить помещение под офис, передает корреспондент «Радио Свобода». Президент России Дмитрий Медведев заявил, что готов общаться с представителями оппозиции, в том числе внепарламентской. На встрече со студентами журфака МГУ Медведев исключил возможность развития событий в России по экстремальному сценарию. Россия готова поддержать конструктивные предложения по разрешению кризиса в Сирии, но по-прежнему против любых решений, поддерживающих новые санкции или применение силы против режима Башара Асада.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. У нас в петербургской студии в гостях научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и политический психолог Александр Конфисахор. Сегодня мы говорим о закате либерализма как государственной экономической доктрины в России, о тех вызовах, которые встанут перед новым президентом страны, и о том, как на них отреагирует Владимир Путин. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону по пейджеровой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news.ru, касая скобка «СПБ». Дмитрий Александрович, ну давайте вот последние еще два путинских тупика, которых пишет Николай Петров. Это вот такой тупик. Порог системы управления, в которой действия отдельных элементов определяются частными интересами, индивидуальными и групповыми, а не интересами системы в целом. Неспособность сверхцентрализованной и сбюрократизированной системы оперативно купировать возникающие кризисы. Да, Дмитрий, что?
Вот это прямо в точку. Последние пару недель я просто уже начал коллекционировать примеры того, как вертикаль не срабатывает. Ну, несколько уже всем известных примеров. Когда, допустим, на предвыборном сайте Путина опубликовали программу, все стали говорить, что какая-то она поверхностная. Потом вдруг выяснилось, что это не программа Путина, что он свою программу еще пишет. А это единороссы почему-то повесили программу, которую они для Путина написали. Она состоит вся из общих слов. Ну, ладно, программа плохая, там, может быть, не очень там квалифицированные люди пишут. Но что же они на сайт Путина вывесили, не подумав? Потом другой пример. Знаменитая история полемики Путина с Никитой Белых, когда Путин получил абсолютно неподготовленную, незрелую информацию, запустил ее на всю страну, и потом Белых просто объяснил, что Путин, по сути дела, некомпетентен, не знает, что происходит в Кировской области. И такие примеры можно перечислять довольно много. В общем, примерно понятно, почему это происходит. Вокруг Путина крутится масса прихлебателей. На государственные деньги они набрасываются. Ну, давайте посмотрим, сколько сейчас штабов работает на Путина. Значит, есть...
В Питере 2, по-моему, даже.
Я даже не говорю о региональных, в Питере 2. Но в центре, значит, он премьер-министр, на него работает аппарат правительства. Затем у него есть единороссовский штаб, есть штаб Объединенного народного фронта, есть, собственно, предвыборный его штаб как кандидата в президенты, да, во главе которого поставлен Говорухин, который делает непонятно что, на самом деле рулят какие-то другие люди. Кроме этого, есть администрация президента, где сидит Володин, который реально вроде бы что-то делает. Вот, и все эти ребята как бы одновременно крутятся, чего-то делают, чего-то пилят, их... интересы вступают в противоречие друг с другом. В результате получается вот такая вот ерунда, которую мы видим. И дальше будет хуже, потому что все заинтересованы работать на власть, строиться в эту вертикаль, потому что там самые большие деньги. Ты честным трудом, даже если ты бизнесмен, не заработаешь столько денег, сколько можно получить, распилить, украсть, встраиваясь во властную вертикаль. Все туда идут, их становится все больше и больше, они мешают друг другу, расталкивают плечами. И они теряют возможность нормально решать серьезные вопросы, даже ту возможность, которую была еще там 2-3 года назад.
Александр, да, пожалуйста.
Да, это очень интересный момент. Но у меня здесь есть два таких замечания, даже скорее не комментарии, замечания. Вот по поводу того, что Дмитрий совершенно справедливо сказал, что огромная структура работает на премьер-министра, чтобы он стал президентом. Я здесь вспоминаю известный историком факт о том, что если почитать мемуары людей там 20-х годов, то вместе с Владимиром Ильичем Лениным бревно несли 600 человек. Ну, там плюс-минус, но почитать где-то 600 человек. Почему про это говорю? Что сейчас, зная на победителя все остальные, что все, кто даже никакого не имеет отношения к избирательной кампании Владимира Владимировича Путина, знают, что он в итоге, ну, обречен, скажем так, слово используя, обречен на победу, они все будут бить себя пяткой в лоб и говорить, что это их заслуга. Поэтому не знают, что они работают. Но они где-то рядом, извините меня, ну, по крайней мере, слово присосались к этому, что потом на себя лавры победителя из-за этого что-то получить, там, должности, преференции какие-то и так далее. Ну, вот у меня вот, это первый такой комментарий, замечание. Это не значит, что не работают, щеки надувают в лучшем случае. А второй вот такой вопрос, на который я, честно говоря, не могу никогда ответить, сам себе даже не могу ответить. Мы говорим о том, что сложившаяся наша система порочна, жестко, ригидна и не успевает за какими-то вот изменениями, там, вызовами и так далее. Но я не могу найти ответ на вопрос, может, сила своего совершенно искреннего идиотизма, но не могу найти, почему же либеральная система вдруг может оказаться более гибкой, быстро реагирующей на какие-то такие вызовы. И вот я, исходя из своего мировоззрения, своего понимания вот вещей, как все-таки я политический психолог, я не могу понять, почему она быстрее сможет, потому что в любом месте любой хозяин, и он во многом будет действовать от понятия прибыль, понятия доход, понятия рентабельность. И для него все, что творится рядышком, неинтересно, потому что это его кошелька не касается, его бизнеса
почему
не касается.
Почему конкуренция?
Вот, ну, как вам, вот, один пример, вот Дмитрий Зей, почему я хочу сказать, да. Только один маленький момент. А когда, я прошу прощения за, может, грубое слово совершенно, но так и есть, раздолбанили единую систему под названием РАО ЕС Россия, и ее разделили на огромное количество частей, генерирующие, передающие, распределяющие и так далее и тому подобное, что якобы будет между ними конкуренция, то получилось, что система абсолютно неуправляемая, что вот эти элементы разбиты по типу гражданина Чубайса, рыночная система будет другому конкурировать. И получилось, что система оказалась абсолютно неуправляемой.
Вот тоже, Александр, государственник оказывается.
Я государственник.
Да, пожалуйста, Дима, ответьте.
На этот вопрос ответил Уинстон Черчилль в свое время. Он совершенно справедливо заметил, говоря не о либерализме, но о демократии, что демократия – это очень плохой способ управления обществом. Беда лишь в том, что все остальные еще хуже.
Это классическое выражение, и оно всегда используется, но здесь я при глубочайшем уважении к Уинстону Черчиллю, конечно, не всякий выдающийся политик, есть система управления,
которая не менее эффективна. Ну, вы дайте досказать, Дмитрий, да, пожалуйста.
Ну, каждый из нас считает, что какая-то такая система есть. На практике такой системы не нашли. И для того, чтобы доказать, что она существует, надо еще привести очень серьезное обоснование. Вот на практике просто видно, что лучше демократии ничего не придумали, и фактически это признают сегодня все диктаторы второй половины 20 века. Вот такой американский политолог Фрэнсис Фукуяма очень справедливо подметил в свое время, что последней диктатурой, которая не признавала важности демократии, был гитлеровский национал-социализм. Они говорили, что вот мы предлагаем альтернативу демократии. С тех пор все диктаторы говорят так, что да, демократия, конечно, это очень хорошая вещь. Беда лишь в том, что мы пока для нее не готовы. Вот мы подготовим народ, народ у нас станет более зрелый. Вот тогда мы введем демократию. Вот. Та же самая ситуация и с рыночной экономикой, с либерализмом. Когда, ну вот я, допустим, сторонник рыночной экономики. Когда со мной люди спорят, они сразу начинают со мной спорить каким утюм. Вот вы молитесь на рынок, вы говорите, что рынок идеален. А рынок не идеален и приводит массу примеров. Я могу еще больше привести, потому что я профессионально этим занимаюсь. Рынок далеко не идеален. Рынок ужасен. Это страшная система управления экономикой. Но все остальные еще хуже. Все, что человечество попробовало, работало еще хуже. Вот Путин попытался это опровергнуть. Это, кстати, опять к вопросу о либерализме Путина, которого не существует. Путин построил властную вертикаль и попытался ограничить рынок работой своих чиновников. «Газпром» не демонополизировал. РАО ЕС, ну, там практически липовая демонополизация была. Железная дорога монополизирована. Кроме того, нас создавали еще госкорпорации. Ростехнологии, Роснано, Олимпиада и так далее. Чем это обернулось? Сейчас, в общем, уже не секрет, благодаря там, трудам Навального и еще многих других. Обернулось колоссальным воровством. Потому что вот капиталист в рыночной экономике, он отвратительный, конечно, человек. Он действительно думает только о своей прибыли. Но вступая в конкуренцию с другим предпринимателем, он вынужден худо-бедно производить какой-то товар, который мы купим. А чиновник, в принципе, не заинтересован делать что-то для нас. Он заинтересован только в одном – максимизировать свою власть, которая позволяет ему побольше украсть. Если над этим чиновником есть вдруг честный чиновник, который его контролирует, тогда ситуация может несколько улучшиться. Но такое очень редко бывает. И вот почему-то, по мере построения властной вертикали, у нас как-то так получается, что количество честных чиновников все убывает и убывает. Я уже сейчас вообще почти никого не назову. А количество тех, которые на свой чиновничий оклад вдруг строят огромные виллы на Рублевке, и оказывается, что недвижимость у них за границей в большом количестве, и семья давно уже в Лондоне живет. Вот количество таких людей резко возросло по сравнению с лихими 90-ми. Вот отсюда и вытекает, что худо-бедно, но если мы хотим хоть как-то развиваться, приходится возвращаться к рыночной экономике.
Александр нам пишет, Путин мог бы легко выйти из трудностей, раскулачив жирных котов. К сожалению, он вряд ли на это пойдет, он слишком хороший друг и не тронет кооператив «Озеро». Конец цитаты. А Петр из Москвы, пожалуйста. Яков из Москвы, пожалуйста.
Да, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Значит, я вам хочу сказать, что либералу, что я с ним категорически не согласен. Я считаю, что плановая экономика гораздо более эффективна. Конечно, не полная калька того, что было. Нужно, естественно, разрешить семейные предприятия, брать в аренду природные, ну, не природные ресурсы, а в основном эти самые средства производства, там, станки там и так далее. Вот, можно брать индивидуальную трудовую деятельность, но только план. План должен быть хребтом, только плановая экономика. А рынок плодит несправедливость, рынок плодит мерзость, и вообще это совершенно абсолютно мерзкая, отвратная система. Поэтому я с ним категорически не согласен. И позиция вашего государства ко мне гораздо-гораздо ближе. Я просто уверен, что если Путин на самосохранение, вынужден будет пойти на левые реформы, на прокоммунистические. А популизм, кто сказал, это очень хорошо. Когда говорят о людях, это сразу популизм. Ну, понятно, вам нужно, чтобы говорили только об буржуазии и правящем классе. И я думаю, что это будет. А если Путин на это не пойдет, то будет революция. Даже вчера Новодворская признала в вашем эфире, что страна левая. Страна левая. Не дадите пройти так, будет, значит, так. Я вам точно что-то говорю. Я оптимист, я марксист. До свидания, будьте здоровы. С Новым годом.
Спасибо, Яков. Да.
Хорошая спасибо. Точка зрения. Я очень рад, что она прозвучала у нас в эфире, потому что она прекрасно объясняет нам всем, как возникла вот эта жуткая путинская коррупция. Люди думают, что можно выстроить плановую экономику. Для того, чтобы построить плановую экономику, нужно больше власти отдать государству. Раз больше власти государству, больше чиновников, кто-то же должен составлять планы и контролировать, как все это осуществляется. Чем больше чиновников, тем больше масштаба коррупции. И до тех пор, пока вот такие наивные взгляды будут высказываться, у нас будет увеличиваться количество людей, имеющих виллы на Рублевке и недвижимость в Лондоне.
Лена нам пишет, очень удачно у вас в гостях политический психолог, как-то общим местом уже является, что наша власть ведет себя неадекватно, как политический психолог, что вы можете сказать об их психическом облике, о Путине и Медведева? Ведь Сталину был официально поставлен диагноз шизофрении, вот я не знаю, официально, по-моему, никто не ставил. Да,
ну так что?
Паранойя, по-моему, да? Паранойя.
Но есть такая версия, что выдающийся наш психолог, психиатр, основатель психоневрологического института Бехтерев Владимир Михайлович, выйдя от Сталина, в общем, он не скрывал, да, он сказал, типичный паранойя, две фразы, два слова, извините, которые стоили ему жизни, но это одна из версий, и, в общем-то, не самая основная. Но я не возьму на себя смелость дистантно ставить диагноз никакой, не то, что я там боюсь или не хочу, просто так не принято.
Мы не о диагнозе ставим, а ваша психологическая характеристика. Вкратце только, пожалуйста,
Александр. Ну, если очень коротко, то Владимир Владимирович очень сильный, очень целеустремленный человек, который знает, что он хочет, который, в общем-то, может дать достичь цели, можно заставить людей работать. Дмитрий Анатольевич Медведев случайно оказался на этом месте. В общем-то, он похож на отличника, такого, в хорошем смысле, отличника школьного, которого неизвестно за что несправедливую учительница поставила в угол, и он стоит перед всем классом в этом углу и не понимает, за что его такого хорошего наказали, и при всем приходится стыдиться. И, в общем-то, здесь такая уж, извините, аналогия, что его поставили президентом, он искренне понимает, почему, за что, вот он хороший, исполнительный и так далее. Но вот здесь я бы хотел все-таки следующее отметить. Очень интересная тема, жалко, времени мало. Один такой вопрос буквально, тоже короткий, скорее для обсуждения. Вот смотрите, мы все время говорим про слово «демократия». Но если мы попробуем определить, что же это такое, демократии нигде нет, это понятно, априори совершенно вещь. Но если мы отдадим это на свободный откуп, буквально смысл слова, да, без всяких ограничений, не то, что я хочу ограничивать, но все-таки без всяких ограничений, то получится очень интересная вещь, что мы голосуем, опять-таки, все голосуют, всех выбирают, сейчас дошло до маразма, выбирать участковых, выбирать, я не знаю, начальников отделов полиции, да, выбирать судей, это вообще глупость полнейшая, но мы голосуем, самое интересное, не за человека конкретного. Мы его знать не знаем, видели, не видели. Мы голосуем за картинку. Мы голосуем за имиджмейкеров, которые научили его носить галстук, рубашку, там, да. Мы голосуем за спичрайтеров.
То есть вы считаете, надо назначать?
Я считаю, надо назначать, но... Сейчас я продолжу и сразу скажу свою мысль. Мы голосуем за дизайнеров, да, мы голосуем за шеф-ателье, который мы костюм. Мы голосуем за картинку, не более того, не более того. И это не сам человек, говорит, я повторяю, а десятки тысяч людей, которые, вот о чем Дмитрий Александрович упоминал, работают в штабах, снимают его на видео, выкладывают его в интернет. Другой вопрос, что если человека назначают, то и ему дается много прав, но с него требуется огромное количество обязанностей. Он уже выходит, вот мое жесткое, то совершенно мнение, он должен уже выйти за правовое поле, за правовое поле. Если он находится при органах власти с некого такого уровня, он не имеет права иметь никакую собственность, не только он, но и его жена.
Ну, понятно, Александр, ну а какой вопрос?
В смысле?
Ну, вот вы сказали, что вот вопрос...
А вот вопрос демократии. Вот в чем вот истинная сущность демократии? Что мы выбираем, все повторяю, картинку и голосуем за имиджмейкеров, политтехнологов, за всех этих ребят, ну, которые с ними связаны.
Дмитрий.
Действительно, времени мало, поэтому я сейчас общую характеристику демократии дать точно не смогу. Я приведу один конкретный пример. Вот что я подразумеваю под демократией так вот примитивно на пальцах в нашем сегодняшнем обществе. Вот есть парламент у нас, якобы парламент, который не место для дискуссии, согласно господину Грызлову. Вот, ребята, организуйте нормальное парламентское расследование того, что происходит в государственной компании «Роснефть», которая захапала огромные активы ЮКОСа, и есть подозрение, что там далеко не все ладно. Вот они это делать не хотят, потому что у нас нету в парламенте оппозиции. Вот эти три липовых оппозиционных партии на самом деле оппозицией не являются. Они послушно действуют по указке Кремля и только имитируют оппозиционность, когда им надо переизбраться. Вот я хочу, чтобы у нас в парламент попала реальная оппозиция, которая вот начнет с того, так, воруют. Вот давайте-ка проверим эту госкомпанию, вот этого министра, этого чиновника. Посмотрим, как работает властная вертикаль вот здесь, почему пропадают деньги в Чечне. Лозунг «Хватит кормить Кавказ» – это общий лозунг. Ну, действительно ведь воруют невероятно. Причем сам Рамзан Кадыров говорил, ребят, что вы на меня смотрите, 90% украли еще до того, как попало ко мне в Чечню. Ну, остаток уже он там использует. Вот. Вот для меня демократия – это когда у нас в парламент попадет хоть какое-то количество реальных оппозиционеров, способных инициировать парламентские расследования против вопиющего воровства, масштабы которого давно превысили 90-е годы и советские времена.
Дмитрий, ну вот просто в дополнение, потому что тема потрясающая, она бесконечная дискуссия, это не всякое сомнение, но прекрасно понимаете, что выборы – это огромные средства, огромные деньги. Это даже не наш ЗАГС, я же не говорю про какой-то муниципалитет. Это огромные деньги. И совершенно ясно, что даже в оппозиции партию, когда та же самая несчастная Роснефть вкладывает деньги, чтобы привести своих депутатов, они не будут кусать руку дающего им вот эти все вещи. Опять-таки, это же тоже система демократии получилась, что без денег... Вот я сам работал на выборах, последние, правда, много же лет не работаю, но так уже по статусу, уж так я старенький, больной стал. Но один из первых вопросов, я его первым не задаю, но, по крайней мере, в первой пятерке вопросов, есть ли у вас деньги на эти выборы? И пишу смету. И человек говорит, есть деньги или организация, или какой-то блог. Мы начинаем с ними работать, потому что ясно. А когда нет денег, я говорю, ребят, ну, это в лучшем случае потренироваться так, посвятиться, ну, самолюбие удовлетворить. Мы же прекрасно понимаем. Но деньги ниоткуда не берутся. Они вряд ли у каждого кандидата есть в кармане. Кто-то в них деньги вкладывает. И, не всякого сомнения, против еще дающего вряд ли кто пойдет.
Звонки, согласен, да, пожалуйста. Очень кратко. Согласен, проблема правильно поставлена. Но есть мировые рейтинги, которые показывают, что наиболее коррумпированные страны – это те страны, где нет вообще никакой демократии. А страны, где есть демократия, ну, там, допустим, вот известная история с Уотергейтом в Соединенных Штатах. Вроде бизнес кормит и республиканцев, и демократов. Тем не менее, как только поймали на злоупотреблении, президент вынужден был, ему объявили импичмент, вынужден был уйти в отставку.
Гайго из Пензенской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот ваш гость сказал, что если ввести госплан, то чиновников увеличится. Советский Союз был в два раза по населению больше, а чиновников было около 700 тысяч, а сейчас 2 миллиона. Пусть он не убьет народу, а то народ верит им, политолог Хренов.
Не надо только ругаться, пожалуйста, Григорий. Есть какой-то...
Нет, я могу объяснить, хотя вопрос задал откровенный хам. Я объясню. Дело в том, что, как мы говорили, у нас абсолютно нелиберальная система. На советскую централизованную систему наложилась система путинской коррупции. Поэтому, если в Советском Союзе людям, может быть, и не очень выгодно было становиться чиновниками, они не зарабатывали намного больше, чем другие граждане. Проще было стать, скажем, профессором в университете, у которого работы меньше, жизнь спокойнее, а зарплата сопоставимая с крупным чиновником, то сегодня выгодно становиться именно чиновником. Поэтому вот вся эта система вертикали власти разрастается. Если еще усилить государственные начала, еще больше планировать, еще больше
станет чиновником. Еще больше, да, последствий. Да. А Виталий из Московской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Радио «Свобода». Приветствую вас. Можно сказать свое мнение?
Да, пожалуйста, пожалуйста. Да, мы слушаем вас.
Вы знаете, существует очень тонкая грань между системой управления государством и системой управления хозяйством. Иногда они смыкаются, очень близко смыкаются, но это на самом деле две различные грани. И вот когда мы говорим о демократии, это относится к системе управления государством, свобода там и прочие атрибуты. Но между тем существует система управления хозяйством. И вот эта грань, она должна принадлежать специалистам. Иногда вот эти управленцы, демократы, они не управляют на самом деле государством.
Очень сложно, Виталий.
Ну, сложно. У меня нет комментариев.
Нет комментариев, да. Нам Александр пишет, да, чем ходить вокруг да около, признайте очевидный факт. Бюрократическо-олигархический бюрократизм, навязанный при Ельцине, подтвержденный при Путине, зашел в тупик. Либеральный капитализм Америки и Европы также. Выход только один – установление социалистического строя, естественно, очищенного от марксистских, троцкистских и маркузианских глупостей и основанного на национально-религиозных ценностях антибюрократизма. Как вам это нравится?
Нечего добавить.
Ну, честно говоря, мне жалко наш народ. Давайте кончим все-таки экспериментировать. Вот еще один социализм навязать после всех экспериментов, которые уже были. Давайте как-то на мышах попробуем, лучше не на людях.
Ну, я продолжу нашу все-таки тему. Я хотел вот что сказать. Буквально сегодня появилось на сайте кандидата в президенты Владимира Путина его конкретно уже несколько предварительных программ, предварительных заявлений из программы о том, что он предлагает, потому что окончательный вариант будет готов до 12 февраля. Вот я перечислю здесь очень немножко совсем. Он заявляет, что производительность труда возрастет втрое за 10 лет, ожидаемая продолжительность жизни на 3 года за 5 лет, значит, увеличит, число граждан, регулярно занимающихся физкультурой, в полтора раза увеличить, рабочих мест на 25 миллионов за 20 лет, да, инвестиции инвестиции на 5 процентных пунктов от ВВП за 3 года и скорость перемещения пассажиров на железных дорогах увеличить вдвое. За сколько времени не сказано, может быть, тоже за 20 лет, но это другой вопрос. Вот, Дмитрий, как вы можете прокомментировать, в принципе, вот эти все... Как это все выглядит вообще? Что с вашей точки зрения действительно реально, что нереально и так далее?
А все зависит от того, какие будут цены на нефть, как будет работать наша экономика. Такие вещи вообще не прогнозируются. Это просто заявления, абсолютно взятые из потолка.
Ну, популистские можно
назвать? Конечно, да, конечно, популистские. Ну, кроме количества тех, кто будет заниматься физкультурой, вот здесь я просто не совсем понимаю, как Путин предлагает увеличить это количество. Я занимаюсь регулярно, поэтому я уже соответствую путинскому стандарту.
Виктор из Ставрополя, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, добрый вечер, господа. Я хочу задать такой вопрос. Вот все время говорят, в чем дело, в чем дело. Ну, народ хочет, чтобы власть наша на всех уровнях жила по закону, а не по понятиям. Вот наш уважаемый местоблюститель в начале своего президентства сказал, свобода лучше, чем не свобода. А вот этого самого главного не сказал, что жить по закону лучше, чем по понятиям. Вот отсюда все и начинается. Народ хочет, чтобы власть на всех уровнях жила по закону, а не по понятиям. По понятиям все идет за границу. А по закону было бы все у нас. Вот мое такое мнение. Спасибо.
Спасибо, Виктор, да. Ну что, я еще хотел вот какой вопрос задать, подводя и приближаясь к итогам, так сказать, подведения итогов вызовов, которые встанут перед новым президентом России. Как можно объяснить, и зачем, и почему, я так вот читаю мнения разных людей, зачем принято решение о выделении 23 триллионов рублей на военно-промышленный комплекс, да, модернизация армии? Это что, разумеется, эти деньги будут уходить, да, но учитывая, что существуют различные проекты, да, саммит АТЭК, да, так сказать, там, Олимпиада, мировой чемпионат по футболу, там, бог знает, сколько тоже будет тратиться и так далее. А в резервном фонде к осени 2011 года осталось всего лишь 800 миллионов рублей, да, 4,5 триллионов рублей. Но дело не в этом, да, в принципе. Вот, Дмитрий, как вы объясните, что Владимир Путин готовится к войне или что, или хочет сделать из ВПК вот этот такой механизм модернизации всей экономики вообще, всей нашей жизни?
Ну, куда сейчас Путин поехал за поддержкой? На восток, вот Кузбасс, Урал, это... большое количество оборонных предприятий, а также металлургия, угольная промышленность, которые на нее работают. Он поддерживает свою электоральную базу. Какой смысл вкладывать в Москву или Петербург, которые выходят на митинги протеста?
А вы что скажете, Александр?
Ну, я согласен со скептическим отношением к Олимпиаде, чемпионату мира, саммиту АТЭС. Это, конечно, огромнейшее вложение денег, которые никогда ни в какой форме не вернутся. Уже все эти деньги буквально потеряны, ну, кроме каких-то эфемерных вещей под названием престиж. Но то, что вкладывается в ВПК, как бы к этому и относиться, все-таки во многих отраслях промышленности, тем более во многих науково-экономических технологиях, всегда ВПК шло на первом месте, а потом эти уже их разработки переходили в гражданскую промышленность. Это мы знаем и по Советскому Союзу.
Это по Советскому Союзу, да. Мы знаем. А сейчас совсем противоположная ситуация.
В любом случае, у нас огромное количество предприятий ВПК, где тоже живут, работают люди, работают профессионалы. И то, что их необходимо и ВПК поддерживать, это и будет потом гражданская все-таки продукция, это категорически необходимо.
Понятно. Спасибо, Александр. На этом наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и политический психолог Александр Конфисахор. Вел программу Виктор Резунков. За пультом был Виктор Смирнов. Часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Время свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Московские власти не дают разрешения на проведение марша за честные выборы в центре города. Почему? Дмитрий Медведев повторно посетил факультет журналистики МГУ. В Давосе открылся Всемирный экономический форум. Удастся ли найти пути спасения зоны евро? Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами. We'll be right back.